Культура – то великое понятие, которое должно улучшить и обновить сумерки современного существования. Современный период развития общества, глобальные проблемы, с которыми общество столкнулось на пороге нового тысячелетия, требуют переосмысления многих фундаментальных понятий и выводят на необходимость решения, в первую очередь, мировоззренческих проблем. Именно игнорирование человечеством знаний о духовной основе развития общества, его связи с космическими законами бытия, привело к многочисленным неизбежным катастрофам. Знание о духовных законах, как предопределяющее основу развития человека и общества в целом, выходит сегодня на передний план и требует незамедлительного осмысления. Во многих публикациях, посвященных самой различной тематике, авторами все чаще ставятся вопросы, связанные с проблемами существования человека, с новыми взглядами на жизнь. Взгляды эти, являясь основами миропонимания, они утверждались еще в глубине веков лучшими умами человечества. В начале XX века эти основы были великолепно освещены Александром Леонидовичем Чижевским, затем они получили свое развитие в трудах Александра Ивановича Клизовского, опиравшегося в своем творчестве на книги «Учение живой этики». И в наши дни передовые ученые продолжают развивать идеи, связанные с основами миропонимания новой эпохи. Эти основы сводятся к осознанию космичности бытия человека, его активной роли в жизни планеты, а следовательно, и личной ответственности каждого за эволюцию человечества. Согласно древним учениям, а теперь уже современным исследованиям ученых, человек, как часть одухотворенной энергетической системы мироздания, развивается по законам, внутренне присущим этой системе. Следовательно, космические законы или законы духа не могут быть игнорированы человеческим обществом. Представим себе автостраду, где водитель не желает считаться с правилами движения на сложной скоростной дороге и управляет своим автомобилем так, как ему захочется. Результаты, естественно, будут плачевны. Также и в жизни человек, не желая познавать и соблюдать жизненные законы, получает удары судьбы и недоумевает, почему ему так не везет. Любой мыслящий современник, проводя анализ вставших перед обществом проблем, на основе собственных умозаключений и поисков или изучив многочисленные публикации, касающиеся глобальных проблем человечества, встает перед вопросом, где же тот общий враг, на борьбу с которым должно подняться человечество единым строем? Ответ, как правило, один – это сам человек. Только изменив свои взгляды на жизнь, свое поведение и мировоззрение, можно рассчитывать на построение на планете общества гармоничного сосуществования. Человечеству и каждой личности в отдельности необходимо переосмыслить многие привычные понятия, посмотреть на них по-новому. Необходимо утвердить новое сознание. Гармоничное развитие общества неразрывно связано с его культурой. Поэтому очень важно, какое место в жизни отводится вопросам культуры, насколько широко и полно осознано это понятие в обществе. Под словом «культура» принято понимать определенный уровень развития общества, способности человека, а также совокупность достижений в различных областях человеческой деятельности. В слове «культура» нашими современниками упускается из виду этимологически заложенное в нем значение огня, света. Настало время рассматривать это понятие в свете нового мировоззрения, учитывая знания о космических законах или законах духа, об основополагающей роли мысли в мироздании. Основанием любой культуры, идет ли речь о материальной или духовной ее стороне, является культура мысли человека или культура мышления, вместе с таким понятием, как культура чувств. Поэтому можно утверждать, развитие культуры чувств и культуры мышления является основополагающим началом совершенствования личности и общества в целом. При этом под культурой чувств понимается соотношение поступка как проявление нравственного чувства с интересами другого человека, с законами природы. А под культурой мысли – продуктивность мышления, включая понятие света и красоты, как неотъемлемые аспекты культуры. Культура мышления – это не только уровень развития памяти, внимания и так далее. Наиболее важными в формировании культуры мышления являются наблюдательность, четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность. Важнейшим элементом качества мышления, его культуры, является направленность мысли. Мысль светлая, направленная не к личной выгоде, а к общей пользе, есть крыло прогресса. Истинная культура мысли растет культурой духа и сердца. Лишь такое сочетание дает тот великий синтез, без которого невозможно постичь все величие, все многообразие и сложность узора жизни, писала Елена Ивановна Рерих, величайший философ и мыслитель XX века, в письмах своим корреспондентам. Развитие культуры мышления и культуры чувств – фундаментальные основы развития личности, а значит, и начало воспитания и образования. Бережное воспитание открывает возможность правильному образованию. Но одно образование еще не восполнит воспитание. Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложившимся характером. Можно облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить ее. Нужно, чтобы наставники опознали эту истину. Они должны прежде всего распознавать неизменную сущность ребенка и уже по этой мерке прилагать все остальное. Воспитание есть питание всем возвышенным и утонченным. Приоритет в воспитании чувств несомненен по отношению к воспитанию ума, ибо нравственные основы должны быть заложены с самого раннего детства, так как усложняющиеся технологии требуют высокого уровня развития интеллекта. Но в руках безнравственных людей прогресс может быть обращен в свою противоположность. Что есть нового? Ничего. Но есть лишь новое осознание явлений и свойств материи для современного состояния ума. Что же такое новое сознание? Можно сказать, что в наши дни во многих умах совершается революция, и заключается она всего в двух словах. Мысль материальна. Мысль, как тонкоматериальное образование рассматривается сегодня многими учеными как факт. Исследование тонкого мира, его законов, тема жизни после жизни приковывает внимание отечественных и зарубежных ученых. Возникшее в связи с этим новое направление в науке – биоэнергоинформатика – основано на развитии таких наук, как термодинамика, информатика, биология, кибернетика, физика, радионика, психология. Ученые, работающие в этом направлении, накопили много интересного и ценного материала. Однако все еще нередко приходится слышать от некоторых скептиков от науки, что ничего научного в этих знаниях нет. Духовные законы ненаучны лишь для упорствующих в своих отрицаниях. Мудрость гласит: «Великое никогда не входило в мир при фанфарах и ликованиях, но всегда в трудах, отрицаниях и при осмеянии невежеством». Время требует переосмысления целей образования и методов воспитания, пересмотра преподаваемых знаний в сторону одухотворенности, нравственности, изучения иных состояний материи, тонких энергий, внутренней структуры самого человека. Этому способствует наблюдаемая педагогами у детей особая психическая утонченность, которая становится уже нередким явлением в наши дни. Задача педагога – распознать и плодотворно развить психические возможности сверхвосприимчивого ребенка. Для этого самому педагогу необходимо постоянное самосовершенствование на основе современного миропонимания, достижения науки в области изучения возможностей человека. Данные нам в древних учениях и получившие современное научное толкование в трудах великих мыслителей, духовные знания являются неотъемлемой частью культурных сокровищ, накопленных человечеством. Может ли современный человек быть оторванным от этой культуры, от этих знаний? Для решения этой острой проблемы в образовании необходима выработка системы конкретных действий, включающая в себя усвоение фундаментальных основ миропонимания подрастающим поколениям и, прежде всего, самими педагогами. Школьный учитель. Сколько надежды в этих словах на преображение общества. Труд и значение школьного учителя переоценить невозможно, ибо именно они, учителя, могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества. Писал в своей статье «Врата в будущее» величайший мыслитель XX века Николай Константинович Рерих. В этой краткой характеристике великая роль, которая отводится учителю. Однако, чтобы дать своим воспитанникам новое воображение, ему, школьному учителю, надо обладать расширенным сознанием, владеть передовым мировоззрением. Говоря о школьном учителе не только как о носителе знания, но и как о художнике, рассматривая творческие аспекты его деятельности, вспомним мудрейшее изречение Рериха, касающееся сути учительского труда. Знание есть искусство. Действительно, в деятельности школьного учителя многое от искусства. Труд его, в первую очередь, тесно связан с искусством мышления, а также искусным умением выразить мысль. Учитель есть художник. Творить, облагораживать жизнь, искать красоту в обыденном и принести ее людям – в этом призвание и художника, и учителя. Творчеству может позвать лишь любовь. Любовь к знаниям, к детям зовет творить педагога. Но каково положение дел сейчас в учительской среде? Примеры бескорыстной любви, творческих поисков и находок не могут не радовать и не восхищать. Они еще есть, но реже мы слышим о них. Все чаще встречаем в среде педагогов растерянность и уныние. А на какие творческие поиски может позвать уныние этот спутник современного учителя, оказавшегося сегодня в униженном положении? Выявление его творческого потенциала весьма затруднительно еще и потому, в нынешних условиях он лишен должной и полной информации о новой литературе, о достижениях в области науки, о новых направлениях в педагогике. В итоге учеными-исследователями констатируется преобладание в среде учителей научного нигилизма, неверия и отрицания, и приверженность к эмпиризму. Непроверенная серия опытов ненаучна. Между тем, не все растерялись в книжных потоках 90-х годов. Многие устремились к засиявшим вершинам новых научных знаний, к работе над собой, к очищению духа, ощутили при этом благодатную мощь великой мудрости, радость духовного преображения. Все это позвало людей к единению. Проводятся конференции, издаются новые журналы, печатаются статьи, отображающие новое сознание. Но до сих пор это проходит мимо учительства. Основная часть школьных учителей остается без информации о новых знаниях. Творить, искать новые пути, для этого у большинства из них нет ни стимула, ни возможности. Школьные учителя предоставлены сами себе. Они остались без поддержки, не только материально, но и духовно. Педагогические встречи в Подмосковье, работа Ассоциации творческих учителей России, некоторые отдельные мероприятия в нашей стране, организующиеся для педагогов, при всей их уникальности, увлекательности и полезности, это лишь капля в море. Потоки идеологической диверсии мещанской обывательской психологии обрушились в последние годы на наших людей и захватили умы обывателей, в том числе и тех, чья профессия – сеять разумное, доброе, вечное. Что может дать школьнику учитель, находящийся в подавленном состоянии, лишенный поддержки и растерявшийся в море житейских проблем? Учителям нужна помощь, действенная и срочная. Необходимо найти средство, которое способствовало бы скорейшему просветлению духа, росту качества сознания, актуализации духовной активности. Ибо только в духовном возрождении спасение общества от разложения, спасение каждого из людей. На такое средство нам указал Николай Константинович Рерих еще в далекие 30-е годы 20 века, когда готовилась почва для подписания международного договора в защиту культурных ценностей, Пакта мира. Действенным средством спасения был назван Всемирный день культуры. Николай Рерих принадлежит к плеяде блестяще образованных, всесторонне одаренных деятелей русской и мировой культуры и искусства XX века. Одним из важнейших его вкладов в культурное развитие человечества была деятельность по внесению в жизнь договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, в дальнейшем получившего название Пакта Рериха или Пакта мира. В письмах и статьях Николая Константиновича часто проводится аналогия между движением под знаменем мира в защиту культуры и Красным крестом. Если Красный крест печется о телесно раненых и больных, то наш пакт ограждает ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье. Главной идеей этого документа, который был подписан в 1935 году 21 государством, является обязательство участников договора об охране культурных ценностей в мирное время и в годы войны. Эта идея Николая Константиновича Рериха была принята за основу при разработке Гаагской конвенции 1954 года. Символом движения по защите культурных ценностей человечества было принято Знамя мира, Знамя культуры. В своих многочисленных статьях Николай Константинович Рерих раскрывает смысл и значение этого древнего символа. Знамя есть знак, есть символ общечеловеческих сокровищ. Там, где должны быть охраняемы все человеческие сокровища, там должно быть такое изображение, которое откроет тайники всех сердец людских. Предложенное знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы, как символ вечности и единения. Распространенность знака знамени мира настолько велика и неожиданна, что люди чистосердечно спрашивают, был ли этот знак достоверным или он вымышлен в позднейшие времена. Нам приходилось видеть искреннейшее изумление, когда мы доказывали распространенность этого знака с древнейших времен. Знак Триединства оказался раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно. Одни говорят, что это прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце культуры. Вероятно, и среди многочисленных подобных изображений в древности также имелись всевозможные объяснения. Но при всем этом разнообразии толкований знак как таковой утвердился по всему миру. Чинтамани – древнейшее представление Индии о счастье мира, содержит в себе этот знак. В храме неба в Китае вы найдете то же изображение. Тибетские три сокровища говорят о том же. На знаменитой картине Мемлинга на груди Христа ясно виден тот же знак. Он же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак на щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые клинки кавказские, несут на себе тот же знак. Разве не различаем его же на символах философских? Он же на изображениях Гесерхана и Ригден-Джапо. Он же и на Тамге Тамерлана. Он же был и на гербе папском. Его можно найти на старинных картинах испанских и на картине Тициана. Он же на старинной иконе святого Николая в Баре. Тот же знак на старинном изображении преподобного Сергия. Он же на изображениях Святой Троицы. Он же на гербе Самарканда. Знак и в Эфиопии, и на коптских древностях. Он же на скалах Монголии. Он же на тибетских перстнях. Конь счастья на гималайских горных перевалах несет тот же знак, сияющий в пламени. Он же на нагрудных фибулах Лахула, Ладака и всех гималайских нагорий. Он же и на буддийских знаменах. Следуя в глубины неолита, находим в гончарных орнаментах тот же знак. Вот почему для знамени всеобъединяющего был избран знак, прошедший через многие века, вернее, через тысячелетия. При этом повсюду знак употреблялся не просто в виде орнаментального украшения, но с особым значением. Если собрать вместе все отпечатки этого знака, то он окажется самым распространенным и древнейшим среди символов человеческих. Никто не может утверждать, что этот знак принадлежит лишь одному верованию или основан на одном фольклоре. Бывает особенно ценно заглянуть в эволюцию человеческого сознания в самых разных его проявлениях. В процессе подготовки и продвижения Пакта мира Рерихом была выдвинута идея проведения Всемирного дня культуры. Когда во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещенно напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни. Вводя в школах День культуры, мы, также внушая задачи мирного строительства, будем возвышать и утончать сознание молодых поколений, утверждая его высокими примерами человеческого творчества. Организацию и проведение Дня культуры Рерих называл одной из самых прекрасных и неотложных задач. Спешность этого мероприятия с годами лишь умножается. Голодным телесно и духовно будет светло гореть знак культуры, заглядывая в наше будущее, писал Николай Константинович. Считалось существенно важным издание постановления о Всемирном дне культуры в школах и прочих учебных заведениях. Многократно указывалось на неотложность и нужность этих действий, на необходимость срочно начинать работу на этом необъятном поле. Однако сложная политическая и экономическая обстановка в нашей стране надолго отодвинула выполнение этой важной задачи. Последние годы по инициативе Международной лиги защиты культуры День культуры проводится во многих городах России и других странах. Выбранная для проведения этого праздника дата 15 апреля, связано с подписанием в этот день в 1935 году Международного договора пакта мира. Рерих считал, что вместо обычных уроков в такой день должны прозвучать сказания о лучших достижениях человечества, которые светлой вестью могут зажечь молодые сердца. Николай Рерих считал, что вместо обычных уроков в такой день должны прозвучать сказания о лучших достижениях человечества, которые светлой вестью могут зажечь молодые сердца. Что следует не ограничиваться одним днем в году, а чаще и чаще говорить о спасительном, творящем, вдохновляющем начале. Что нужно проводить и загородные детские праздники, на которых выясняется значение культурных сокровищ. В то же время Рерих заботился о том, чтобы это не было превращено в лжеторжества, когда нет истинной радости, но только подделка под радость. Ведь что может дать педагог, распространяющий вокруг себя печаль и отчаяние? Всякая насильственная улыбка недаром называется улыбкой черепа. Поэтому нам самим, как он считал, надо убедиться в том, насколько нужна и жизненна программа культуры, как оздоровляющее начало, как жизнедатель. По точному выражению Елены Ивановны Рерих, посев культуры как противоядие. Однако даже для самого лучшего жизнедателя нужно время, чтобы он мог проникнуть во все нервные центры и не только механически возбудить их, но должен действительно укрепить и оздоровить нервное вещество. А время идет, и по-прежнему, подобно Красному Кресту, знак культуры должен действовать неотложно. Время ли протестовать, не соглашаться и привязываться к мелочам? Спрашивает Николай Константинович. Для того, чтобы лекарство культуры подействовало, организаторам этого процесса в школьной среде самим придется очищаться от привычек обыденности, вульгарности, условности, которых еще предостаточно в любом школьном и другом коллективе. Но особенность организации Дня культуры такова, что одновременно это является прекрасным средством не только самореализации, какой простор для творчества, но и средством очищения и самоочищения. Всякое раздражение, гнев, крик и злоречие, сквернословие и пустословие неприличны вам. Ведь клятва культурою обязывает, предостерегают нас мудрые. Целью Дня культуры является установление традиции единения людей, творческих личностей и организаций в деле воспитания подрастающего поколения на основах культуры как синтеза знания и красоты, осознания и защиты лучших достижений человеческого творчества. Николай Константинович Рерих в статье «Постоянная забота» пишет: «За годы подготовительных действий наши разнообразные комитеты могли убедиться, что осознание культурных ценностей совсем не так легко проникает в разные общественные секторы. Каждый может вспомнить, сколько раз ему пришлось сражаться за, казалось бы, самые простые соображения. Каждый с сожалением вспоминает, что даже среди интеллектуальных слоев было встречено немало враждебности и непониманий. Таким путем и впредь нельзя обольщаться мыслью, что понимание о всенародном охранении культурных ценностей так легко и повсеместно снизойдет. Многие будут истерически вопить о культуре и в то же время не приложат никаких своих стараний в тех случаях, когда они могли бы что-то спасти. Будут продолжаться дни культуры, на которых будет внешне повторяться это слово, но никаких действенных последствий не будет происходить. И еще. Если вы где-либо услышите о каких-то торжествах культуры, о праздничных днях культуре посвященных, а затем узнаете, что на следующий день там же творилось и допускалось нечто антикультурное, то не верьте в эти торжества. Они были лишь суесловием и лжесловием. Они лишь опоганивали светлое понятие культуры. Теперь много где бывают объявленные дни культуры, на которых люди клянутся друг другу в том, что не допустят более некультурных проявлений. Как было бы хорошо, если бы все эти клятвы были искренними и неизменными. Нельзя зря или злоумышленно произносить большие слова. Необходимо вспомнить о принципах культуры. И не для лжедней культуры, но для внесения ее основ в жизнь каждого дня. Нельзя откладывать на какие-то долгие сроки истинные дни культуры. Иначе лжеторжества могут кому-то показаться уже достаточными. Ведь одно повторение слова «культура» еще не значит основание и применение этого понятия. Также невозможно профанировать и то великое понятие, которое должно улучшить и обновить сумерки современного существования. Тем, кто хочет помочь делу культурного строительства проведением Дней культуры, необходимо также учесть следующее. Для того, чтобы успешно начать осуществлять эту деятельность в соответствии с ее высокими целями, необходимо прежде всего проявить внимание к тем, кто будет непосредственно решать культурно-воспитательные задачи, утончая и облагораживая дух человеческий. Как мудро изрек поэт: «Красу не оценить неискушенным глазом, алмазы огранить, возможно, лишь алмазом». Кто сможет утончать сознание своих воспитанников? Только тот педагог, кто сам осведомлен и опытен в деле духовного совершенствования, кто позаботился о своем духовном росте, кто владеет основами передового мировоззрения. Иначе неизбежно профанирование великой идеи. Иначе любой выход в кинотеатр или посещение любого спектакля в театре уже будет восприниматься как выполнение задачи культурного воспитания. Приготовление сознания детей к восприятию прекрасного требует от педагога предварительного усвоения истинного понятия культуры в духовном ее значении, как синтеза знания и красоты, как единство познавательного и прекрасного. Если мы дерзаем произносить слово «культура», значит, прежде всего, мы ответственны за качество. Корень слова «культура» есть высшее служение совершенствованию, но это и есть наше обязательство по отношению к бытию. Трудный и радостный процесс работы над собой – того, кто выступает в защиту культуры, это праздник труда и созидания. Звать на праздник этот значит лишь напомнить о нескончаемом труде и о радости ответственности, как о достоинстве человеческом. Непременным элементом в большой работе по самосовершенствованию является процесс самостоятельного изучения литературных источников и произведений искусства с целью глубокого понимания и проникновения в сущность этических основ мироздания и законов духовности. Однако здесь нужно учесть следующее. В последние годы выпущено в свет большое количество литературы на темы, относящиеся к области духовного. И для всех, кто интересуется этими изданиями, недостатка в них, на первый взгляд, нет. Однако будет правильным проявлять большую бдительность и осторожность в выборе такой литературы, поскольку на книжных прилавках часто появляются издания, которые принесут больше вреда, чем пользы для неподготовленного читателя. Здесь может выручить лишь чувство знания. Чувство знания есть сердечное постижение мира, так называемое прямое познание действительности, не умом, но сердцем. Это состояние помогает преодолевать возникающие противоречия между эмоциональным и рациональным путем познания. Поэтому, постигая в процессе чтения культуру мышления, позаботимся и об утончении чувственного восприятия, поскольку дальнейшее поступательное движение человеческого общества будет основываться именно на развитии чувства знания.